Эпилог. Консул проснулся от треньканья балалайки, такого тихого, что он даже подумал, будто оно ему снится. Ежась от холода, он встал, набросил на плечи одеяло и вышел на балкон. Рассвет еще не наступил. Небеса по-прежнему пылали отблесками битвы.
«Извините».
Ленар Хойт поднял взгляд от струн и поплотнее запахнул накидку, в которую зябко кутался. «Ничего», — ответил консул, — «я выспался». И вправду он давно уже не чувствовал себя таким отдохнувшим. «Поиграйте еще». Пронзительные звуки слились с воем ветра, налетавшего с горных вершин, в странный дуэт. Инструмент звучал так чисто, что у консула защемило сердце. На балкон вышли Ламия Брон и полковник Кассат. Через минуту к ним присоединился Сол Вайнтрауб. Рахиль ерзала в своей люльке и тянула к ночному небу ручонки, словно пытаясь сорвать распускающиеся на нем неправдоподобно яркие цветы. Хойт играл. В этот предрассветный час ветер разгулялся вовсю, и чистые звуки свирели, издаваемые горгульями, вторили огромному фаготу башни.
«Башка трещит, а всем насрать!» — раздался голос поэта.
Держась за голову, он подошел к перилам и свесился вниз.
«Если я блевану с этой высоты, моя блевотина достигнет земли только через полчаса».
Отец Хойт не поднимал головы. Его пальцы летали по струнам. Северо-западный ветер все усиливался и становился все холоднее, но вплетавшиеся в его завывание чистые ноты балалайки несли с собой тепло и жизнь. Все кутались в одеяло и накидки, спасаясь от яростных порывов ветра, а маленький инструмент, не отставая от него ни на такт, вел свою партию. Никогда еще консул не слышал более странной и прекрасной симфонии. Ветер отчаянно взревел, обрушился на паломников с новой силой и внезапно стих. Хойт ударил по струнам в последний раз и отложил балалайку. Ламия Брон огляделась. «Почти рассвело». «У нас есть еще час», — заметил полковник Кассат. Ламия пожала плечами. «К чему тянуть?» «И в самом деле», — сказал Сол Вайнтрауб и показал на восток, где звезды уже начали бледнеть, предвещая восход солнца. «Похоже, будет хороший день».
«Что ж, давайте собираться», — согласился Хойт. «Как вы думаете, нужно брать с собой вещи?»
Все переглянулись. «Вряд ли они понадобятся», — сказал консул. «Разве что камлок с мультипередатчиком... Его возьмет полковник. Берите только то, что вы приготовили для встречи со Шрайком. Все остальное оставим здесь». «Ладно», — согласилась Ламия и, повернувшись к двери, махнула рукой. «Пойдемте». От северо-восточных врат башни вниз к пустошам вела 661 ступенька. Перил не было, и поэтому, прежде чем поставить ногу, паломникам приходилось подолгу вглядываться в темноту. Спустившись, они оглянулись на оставшийся позади каменный острог. Башня Хроноса казалась отсюда его частью, а балконы и наружные лестницы выглядели маленькими зарубками на теле горы. Особенно яркие вспышки иногда отражались в стеклах окон, порой мелькала тень горгульи. Других признаков башни не было заметно, словно она растворилась в камне. Держась открытых мест и избегая кустарников, шипы которых цеплялись за одежду, как когти хищных птиц, паломники пересекли гряду невысоких холмов. Вскоре траву сменил песок. Миновав несколько небольших барханов, они начали спускаться в долину. Ламия Брон шла впереди. На ней была тонкая накидка и красный шелковый костюм с черной оторочкой. На запястье поблескивал камлок. Следом шел полковник Кассат в полном боевом снаряжении. Его полимерный камуфляж не был активирован, и поэтому доспехи казались матово-черными, поглощая весь падающий на них свет. На плече у него висела десантная винтовка стандартного образца, забрала шлема, сверкала, словно черное зеркало. На отце Хойте была черная накидка и черный костюм со строгим белым воротничком. Балалайку он нес в руках, запеленав ее, как ребенка. Казалось, каждый шаг причиняет ему невыносимую боль. За ним следовал консул, одетый в полном соответствии с дипломатическим протоколом. Накрахмаленная сорочка, черные брюки и сюртук, бархатная накидка и золотая треуголка, которая была на нем во время их первой встречи на звездолете Древе. Треуголку ему пришлось придерживать рукой, чтобы ее не унес вновь налетевший откуда ни возьмись ветер, который полз по дюнам, как змея, и швырял ему в лицо песок. За ним вплотную шагал Мартин Селен в своей шубе, мех на которой стоял дыбом. Сол Вайнтрауб замыкал группу. Рахиль лежала в переносной люльке на груди отца, заботливо укрытая его накидкой. Ученый что-то напевал ей, но ветер уносил слова. Через 40 минут они подошли к мертвому городу. Мрамор и гранит сверкали, озаренные вспышками взрывов. На фоне светлеющего неба уже проступили вершины гор, но башня по-прежнему тонула в темноте. Паломники пересекли неглубокую песчаную впадину, поднялись на пологий холм, и внезапно перед ними открылась нижняя часть долины с гробницами времени. Консул разглядел вдали крылья сфинкса и мерцание нефрита. Грохот и треск, раздавшиеся где-то позади, заставили его испуганно обернуться. «Началось?» — спросила Ламия. «Бомбардировка?» «Да нет же!» — невозмутимо ответил Кассат и указал рукой на небосвод над горными вершинами, где звезды затянуло мглой. Там сверкнула молния, осветившая ледники и глетчеры. Это всего лишь гроза. И они вновь зашагали по багрово-красным пескам. Консул вдруг понял, что все это время непроизвольно кого-то высматривает в долине возле гробниц. Он был абсолютно уверен, что их там поджидает он.
«Смотрите-ка!»
Шепот Ламии Брон был еле слышен сквозь завывание ветра. Гробницы времени светились. Именно это свечение консул и принял за отблеск взрывов космической битвы. У каждой из гробниц был свой оттенок, и каждая была отлично видна, проступая все ярче и ярче на фоне темной долины. В воздухе пахло озоном.
«Это обычное явление?»
— дрогнувшим голосом спросил отец Хойт. Консул покачал головой. Никогда не слышал ни о чем подобном. «Рахиль тоже никогда не говорила, что гробницы могут светиться», — поддержал его Сол Вайнтрауб, и паломники снова зашагали по сыпучим пескам. Ученый продолжал напевать прерванную было песенку. У входа в долину они остановились. Мягкий песок сменился каменистым грунтом, а дальше в низине, через которую пролегал путь к светящимся гробницам, сгустились черные тени. Все топтались на месте, все молчали. Консул чувствовал, как бешено колотится его сердце, но сильнее, чем страх. Сильнее, чем ожидание встречи с тем, что там, внизу, было объявшее его глубокое уныние. Словно бы принесенное ветром, леденящий душу страх, такой давящий, что хотелось бросить все и бегом бежать назад к песчаным дюнам. Консул повернулся к Вайнтраубу. «Что за песенку вы поете, дочки?» Сол с трудом выдавил улыбку и поскреб свою коротенькую бородку. Это из древнего плоского фильма. Он был снят еще до хиджры. Какой там до хиджры? До всего на свете. «Спойте ее нам», — попросила Ламия Брон, поняв, что задумал консул. Ее лицо побледнело. Вайнтрауб запел, сначала еле слышно, но мелодия каким-то образом расшевелила всех. Отец Хойт развернул балалайку и начал подыгрывать все более и более уверенно. Ламия Брон рассмеялась, а Мартин Силен с ужасом воскликнул.
— Бог ты мой! Я ведь пел эту песенку в детстве! Седая старина!
— Но кто же волшебник? — спросил полковник. Его усиленный шлемофоном голос заставил всех улыбнуться. — И что такое Оз? — спросила Ламия. «И кто же все-таки отправился повидать этого волшебника?» — усмехнулся консул, ощущая, как понемногу ослабевает сковавший его необъяснимый страх. Сол Вайнтрауб остановился и попробовал пересказать фабулу старой ленты, давно превратившейся в прах.
«Не надо», — вдруг сказала Ламия. «Расскажите потом. Лучше спойте еще раз».
Грозовая туча приближалась к пустошам, тогда как горы давно уже поглотила тьма. Небо продолжало кровоточить, но горизонт на востоке немного побледнел. Слева от них белел мертвый город, словно пустыня скалила зубы. Ламия снова шла впереди, Сол Вайнтрауб запел громче, и Рахиль зашевелила ручонками от удовольствия. Ленар Хойт откинул назад накидку, чтобы она не мешала играть. Мартин Селен отшвырнул пустую бутылку далеко в пески и начал подпевать удивительно сильным и приятным голосом. Федман Кассат поднял забрало, забросил винтовку за спину и присоединился к хору. Консул тоже начал было петь, потом подумал, что слова уж очень глупы. Расхохотался и снова запел. Там, где начиналась тьма, дорога расширилась. Консул пошел вправо, Кассат присоединился к нему. Сол Вайнтрауб встал посередине. Теперь все шестеро шли бок о бок. Ламия Брон взяла за руку Селена, другую руку протянула Вайнтраубу. Продолжая петь и не оглядываясь, паломники спустились по склону и двинулись к гробницам времени.